говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. На юго-востоке Украины продолжается антитеррористическая операция. Протестные настроения в России достигли многолетнего минимума, показывают результаты опросов общественного мнения. Сборная Германии в финале чемпионата мира по футболу выиграла у команды Аргентины. Франция отмечает сегодня национальный праздник – День взятия Бастилии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с событий на Украине. 15 июля Россия намерена ввести свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. За прошедшие выходные мы получили исчерпывающие подтверждения об этом, мы можем сказать об этом уверенно. В Ростовскую область прибывают подразделения группы спецназа. Это разведывательно-диверсионные группы штатных бригад спецназа российского ГРУ. По нашим данным, командиры подразделений сориентированы на их ввод в Украину 15 числа. Эта дата не раз мелькала в той информации, что мы получали. Цитирует Тымчука украинское издание «Остров». А то на юго-востоке Украины продолжается. Украинские военные заявляют, что готовы к штурму Луганска. По сообщению местных жителей, в кварталах Луганска продолжаются перестрелки. Стрельба идет в восточных районах города. Жители призывают избегать района автовокзала и не выходить из домов без надобности. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Украинские военные подошли вплотную к Луганску и готовы к штурму областного центра. Источники в погранслужбе Украины подтверждают информацию о попытках массового ухода сепаратистов из Луганской области на территорию России. В Луганске жители заявляют об обстреле сепаратистами из установок «Град» и минометов жилых районов «Каменный Брод» и «Большая Вергунка». 6 районов города остались без электричества и воды. Есть перебои со связью. Магазины работают, но подвоз продуктов питания затруднен. Украинские военные сообщили об освобождении аэропорта Луганска от сепаратистов. Об этом говорится на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук пишет, что Луганский аэропорт разблокирован. Главный редактор луганского издания «Реальная политика» Андрей Дегтяренко напоминает, что сепаратисты никогда не контролировали Луганский аэропорт, и поэтому говорить о его освобождении от ополченцев не совсем корректно.
Сразу хочу заявить, немножечко неправильно средства массовой информации, которые периодически следят за ситуацией в Луганске, немножко не понимают, что происходило вокруг аэропорта за последнее время. Дело в том, что сам объект, аэропорт, никогда не был в руках сепаратистов. Он удерживался батальоном Нацгвардии, получается, находился как бы в блокаде. То есть его несколько раз безуспешно люди Болотова, армия Юго-Востока или ЛНРовцы пытались штурмовать. Каждый раз те силы вооруженные украинские, которые удерживали этот объект, отбивали эти атаки. В итоге это было несколько недель назад, и даже, наверное, месяц последний, свелось к обстрелу аэропорта со стороны Луганска и заминированию дорог вокруг аэропорта. То есть сейчас, что произошло буквально вчера? Силы Нацгвардии со стороны, по сути, разблокировали аэропорт, сняли эту блокаду. И он не освобожден от сепаратистов, а, по сути, люди, солдаты, бойцы, которые геройски его удерживали все это время, в любом случае геройски, потому что проявляли мужество, вне зависимости от того, как мы относимся к сторонам. Они просто сейчас получили возможность, грубо говоря, коридора, связи с большой землей, имеется в виду Украина. А почему было важно для украинских войск удерживать этот аэропорт? Потому что боялись того, что ЛНР сможет использовать этот объект по назначению. То есть все не хотели, чтобы появилась авиация у сепаратистов, у повстанцев, точно так же, как появились артиллерийские установки, как появились танки и так далее. То есть хотя бы угроза бомбежек, дислокации украинских войск, но сейчас она уже ушла. Если вкратце так.
А украинские военные также заявляют о том, что они готовы к штурму Луганска. Когда можно ожидать этот самый штурм? И, собственно говоря, каковы настроения людей в преддверии вот такой очередной серьезной атаки украинских военных?
Люди абсолютно деморализованы. Тоже последние сводки. Буквально за вчера в результате обстрелов жилых кварталов, тот же квартал Мирный и квартал Южный, есть погибшие, есть разрушения в домах, есть раненые. Мне рассказывали очевидцы о том, что труп женщины, которая вчера буквально еще погибла на Мирном, до сих пор лежит на улице, потому что никто ее не забирает, боятся начала обстрела. То есть город последние несколько недель жил в состоянии постоянных артиллерийских обстрелов. Те, кто находится в нем внутри, говорят о том, что сейчас вообще нет никакой ситуации, в которой можно чувствовать себя полностью без безопасности. То есть в любой момент тебя может настигнуть удар взрыв осколка, стекла, либо прямое попадание, будь ты в квартире, будь ты на улице. То есть, ну, нельзя же постоянно жить в бомбоубежищах. Вот люди настолько деморализованы, что все уже ждут окончания какого-то этого ситуации. Но боятся, естественно, уличных боев, боятся, что в результате еще больше активизации военных действий в Луганске будет еще больше разрушений, еще больше жертв среди мирного населения. И я боюсь, что это неизбежно. То есть, да, вот ожидания очень негативные у людей. Все видели, да, как те же ополченцы отстреливаются из жилых кварталов, отстреливаются из различных артиллерийских установок передвижных, от больниц, от роддомов. То есть у людей, как бы, ну, я уже даже, наверное, не знаю, есть остались люди в Луганске, которые полностью поддерживают движение и ратуют за продолжение войны. Все хотят прекращения. Все видят, что стороны перестреливаются, но страдают обычные люди.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В воскресенье в ходе антитеррористической операции на востоке Украины также были освобождены поселки Белое, Александровск, Сутаган и Роскошное. Военные сообщают об обстреле сепаратистами блокпоста антитеррористической операции рядом с поселком Старая Краснянка и об уничтожении двух грузовиков с оружием рядом с поселком Зеленополье. Со стороны силовиков потерь нет. Накануне из плена сепаратистов освобождены четверо украинских военнослужащих из Ужгорода и Черновцов. Об этом сообщил народный депутат из фракции «УДАР», глава Комитета Верховной Рады по правам человека Валерий Пацкан. По его информации, все они попали в плен 17 июля этого года в районе города Счастье Луганской области. Тем временем в Киеве власти продолжают критиковать Майдан и призывают к его роспуску. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Майдан проектом ФСБ. Накануне в Киеве состоялось 7-е народное вече, на котором Майдан принял решение стоять дальше. С подробностями мой киевский коллега Владимир Вахненко.
Глава государства Петр Порошенко должен высказать свое мнение о судьбе киевского Майдана. Вот резолюция именно с таким призывом к президенту приняли на 7-м народном вече. Оно состоялось на Майдане в минувшее воскресенье, и на вече пришли более 1000 активистов. Их лидеры заявили, что готовы к конструктивному сотрудничеству с властями, однако язык ультиматумов и угроз восприниматься ими не будет. Майдан пока будет стоять и дальше. Майдан мешает властям, которые нанимают провокаторов и блокируют выполнение требований активистов, в частности, о досрочных парламентских выборах. Вот такие ключевые заявления прозвучали со сцены Майдана независимости. И буквально спустя несколько часов после завершения вечи министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая в эфире телеканала 1+1, назвал Майдан проектом ФСБ России и маргинальных украинских партий.
Я бы даже не называл это сборище сейчас Майданом. Я имею право так сказать, я был комендантом Майдана, я там был, я там прожил жизнь, и сейчас я туда не хожу. Потому что то, что сейчас там происходит, это полнейшая, тотальная дискредитация всего. Это продажа Украины в розницу. Безусловно, это проект ФСБ. Безусловно, это проект тех маргинальных партий, которые ушли в прошлое, а сейчас пытаются расшатать ситуацию. У нас есть досье, полное досье на всех тех, кто находится там сейчас на Майдане и занимается противоправной деятельностью. Есть очень короткое время для того, чтобы те, кто заблуждаются, могли уйти оттуда. И те, кто заблуждается и действительно за Украину взять, могли оружие и пойти на фронт. У нас есть конкретный план. Он очень гуманный, очень красивый, но с уверенной силой в руках. Вы увидите, как будут развиваться события. Я полагаю, что сила, примененная к бандитам, будет одобрена. А тем, кто заблуждается, будет доброе слово и убеждение. Я думаю, что так у нас получится.
Следует напомнить, что с требованием освободить Майдан незалежности от находящихся там уже более чем 5-6 месяцев активистов, на прошлой неделе также выступил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, и при этом он пригрозил тем митингующим, кто откажется подчиняться уголовным преследованиям.
Владимир, как в Киеве комментирует обвинение Москвы сил антитеррористической операции в причастности к обстрелу в воскресенье российской приграничной территории и гибели россиянина?
В воскресенье действительно вот причиной очередного обострения отношений с Россией стал инцидент, когда фугасными снарядами обстреляли российский город Донецк в Ростовской области. В результате один российский гражданин был убит и двое получили ранения. По версии Москвы, обстрел велся с украинской территории, и это стало поводом для очень жесткой ноты МИД России. Однако в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинские войска стрельбу по территории России не вели. В Киеве полагают, что это и другие подобные провокации, организуемые российской стороной, призваны обосновать вероятное вторжение российских войск на украинскую территорию. Боевики создают условия для смягчения международной реакции на российское вторжение на Украину, обстреливая российскую территорию под видом сил АТО. Так считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. И, по его словам, в начале этих инцидентов создавалось впечатление, что боевики случайно стреляют по приграничным районам российской территории. Однако сейчас, говорит эксперт, уже нет никаких сомнений в том, что это хорошо спланированная российская спецоперация. Обстрелы ведутся и не в ходе боевых столкновений из районов, где нет подразделений сил АТО. И российская сторона, как правило, реагирует на эти обстрелы моментально, выражая свои протесты и угрозы без всяких расследований подобных событий. Вот что говорит о возможном пересечении украинской границы российскими войсками и о нынешней ситуации в районах Донбасса, подконтрольных украинским военным, глава МВД Украины Арсен Аваков.
В освобожденных городах очень специальная ситуация. Я там практически всю прошлую неделю там был и сейчас пойду снова. И люди подходят и требуют, где милиция, где власть, ни в коем случае не уходите. И вот этот были с ними вместе на баррикадах. Это не вопрос, когда люди, что называется, закладывают один другого. Это вопрос собственной безопасности людей. У нас есть огромный массив данных, и я хочу сказать, что многие даже не представляют, какой массив это. У нас есть материалы прослушивания телефонных переговоров террористов, у нас есть материалы видео, у нас есть материалы агентуры, у нас есть материалы разведки. И поэтому мы представляем список этих людей и тот уровень преступления, который они сделали. И потихоньку за первым этапом антитеррористической операции идет второй. Выезжает уголовный розыск, и специальная группа работает. Украинская армия и все силовики, и Национальная гвардия, все готовы к самым радикальным действиям в случае вторжения Российской Федерации. Мы к этому готовы давно. И воевать будем не с танками, которые они пока из-под тяжка перебрасывают все с большей и большей наглостью через границу. Воевать мы будем с имперским желанием Путина. Тут наш дух важен. Вот мы соберемся с духом, и нам никакой танк не помешает. Мы это неоднократно доказывали.
Ну и газета «Вести» сегодня цитирует политолога Вадима Карасева, который полагает, что последний инцидент на приграничной территории могут использовать только для дискредитации украинской армии. Российский президент Владимир Путин не хочет втягиваться в открытую войну с Украиной. Поддерживать сепаратизм он все еще намерен. Будет стараться дотянуть конфликт до осени или зимы, ожидая, что ситуация на Украине взорвется изнутри. Это мнение украинского политолога Вадима Карасева.
Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Украинские власти сообщают также, что в зону антитеррористической операции на востоке страны отправлен спецбатальон «Николаев». Об этом сообщила представитель МВД Ольга Передеренко. По ее словам, батальон будет обеспечивать общественную безопасность на блокпостах в восточных областях Украины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. Левада-центр опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которому протестные настроения в России достигли многолетнего минимума. Больше трети россиян поддерживают борьбу властей с западными агентами «пятой колонной». В проведенном в июне 2014 года исследовании приняли участие 1600 жителей городов и сельской местности в 46 регионах страны. Опрос исследовал потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями, а также отношение россиян к пятой колонне. Под этим термином власть понимает мифические тайные агенты влияния зарубежных стран, действующие во вред России изнутри. Корреспондент Радио Свобода Александр Куприянов побеседовал с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Вся вот эта тематика иностранных агентов, она все-таки недавно сравнительно поднята, точно где-то года полтора, когда началась кампания борьбы с НКО и давежка организации гражданского общества. Она обострилась после принятия репрессивных законов. Пропагандистской кампании, связанной с аннексией Крыма, с давлением на Украине, с провокационной такой ролью России на Украине и соответственно, попытка давить, прессинговать, дискредитировать оппозицию, критикующую эти действия. Несмотря на такую очень агрессивную демагогическую кампанию борьбы с иностранными агентами, с пятой колонной, раздражением Кремля против критики своих действий внутри страны, все-таки только чуть больше трети на нее отреагировало. Вообще говоря, данные сами по себе показывают, что нету ясной какой-то позиции этой пропагандистской кампании. Больше всего просто затрудняется ответить. Люди не хотят вмазываться в грязные дела, а за этим все-таки опыт есть некоторые. Полностью беспомощны по отношению вот к той демагоге лжи, которая идет с экрана телевизоров. Поэтому 38% это самая большая группа, которые не могут ничего сказать. 36% говорят, что эта борьба полностью оправдана, борьба российских властей с пятой колонной Запада. Это вот, я бы сказал, база путинизма, которая поддерживает эту политику в отношении Украины. Бросается в глаза почти полное отсутствие каких бы то ни было различий. Ни образования здесь, ни возраст, ни имущественный статус, ни роли не играет. На эту группу оказывает такое уравнительное влияние, уравнивающее влияние телевидения. Это именно вот эффект телевидения, который смазывает все социальные различия. Культурный, информационный ресурс, перекрывая все. Единственное здесь различие – это тип поселения, конечно, потому что в Москве это меньше всего такую позицию разделяют, или около 30, в то время как в селе или в малых городах такое очень консервативное, настроенное, депрессивное социальное среда еще в значительной степени живущая советскими представлениями, быстрее всего реагирующая на пропаганду, там вот уровень поддержки этого тезиса необходимости борьбы врагами, внутренними врагами, там на уровне примерно там 37-40%. Более четверти россиян, 27% в среднем, говорят, что это попытка, что вот эта кампания борьбы с иностранными агентами, это попытка защитить себя. Кремль, власти, бюрократии защищают себя со стороны общества. В стране, эти люди говорят, что в стране нет никакой пятой колонны, что это демагогия.
Я внимательно посмотрел на цифры протестных настроений. Как вы думаете, правильно ли из них сделать вывод, что сейчас мы находимся в периоде минимальных протестных настроений, протестных ожиданий, да?
Сегодня уровень протестных настроений, тем более готовности самому выйти на улицу, на демонстрации с протестом, на самом низком уровне за все время наших наблюдений, почти за 20 лет. Отчасти это депрессия связана с тем, что вот эти демонстрации протеста 2011-2012 года, они не дали ожидаемого результата. Власть, вначале испугавшись, потом приняла гораздо более жесткий тон в отношении протестующих, и просто начались репрессии, самые натуральные. Вот. А с другой стороны, крымская кампания и украинская кампания не раскололи оппозиционно настроенную среду, вот, и уменьшили число тех, которые готовы, которые выражают открытое недовольство режиму. Две вещи, которые, вообще говоря, выводят людей. Это общий уровень, высокий уровень недовольства, социальное напряжение в стране. Это один, но это как бы общий фон. А другое – это возможность организации и конкретной цели движения. Вот сегодня недовольство осталось, а ощущение того, что это может бы приобрести какой-то конкретный, практически политический характер, нету. Моральный характер протестов совершенно отчетлив, а его не удалось превратить в политическое движение, в политическую партию, в политические организации, которые могли бы ставить практические задачи уже чисто политического характера. Поэтому сам по себе моральный протест, недовольство, оно диффузно, оно долго не держится и спадает, принося с собой вот эту волну депрессии, слабости традиционной российской. Уши выше лба не растут и так далее.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Куприянов. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас о главном спортивном событии минувшей ночи. Сборная Германии в финале чемпионата мира по футболу выиграла у команды Аргентины со счетом 1-0. С подробностями этого матча наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Основное время финала завершилось в ничью 0-0. И казалось, по уже некоторым образом сложившейся традиции, что дело идет к серии послематчевых пенальти, но в овертайме победный гол забил Марио Гёце, и Германия выиграла 1-0, а Гёце был признан лучшим игроком финала. Золотой же мяч, приз лучшему футболисту чемпионата мира, получил аргентинец Лионель Месси. Судя по первым отзывам прессы, это такой утешительный трофей, поскольку Месси больше всего мечтал именно о титуле чемпиона мира. Лучшим вратарем турнира признан немец Мануэль Нойер. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Колумбии Джеймс Родригес, забивший 6 мячей. Француз Поль Погба признан лучшим молодым футболистом, а приз фэйрплей достался сборной Колумбии. Сборная Германии завоевала свой 4-й чемпионский титул. Ранее чемпионат мира немцы выиграли в 54-м, 74-м и 90-м годах. Причем в первых двух случаях команда выступала под флагом и названием сборной ФРГ. Теперь у Германии гроссмейстерский результат. 4 титула, 4 проигранных финала, то есть серебряные медали, и 4 комплекта бронзовых наград. К тому же впервые в истории команда из Европы выиграла чемпионат мира, проходивший на территории Латинской Америки. Это совершенно историческое достижение, ранее никому такого не удавалось. И обратный пример существует также в единственном экземпляре. Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира 1958 года в Европе, в Швеции. А всего же борьба континентов, то есть Европа и Латинская Америка, пока складывается в пользу Старого Света. Европейские сборные побеждали на чемпионатах мира 11 раз, латиноамериканские 9. Точный счет таков: у Германии и Италии по 4 победы, у Англии, Франции и Испании по 1, у Бразилии 5, Аргентины и Уругвая по 2. И еще некоторые тонкости. Первые в истории представители одного из континентов выиграли чемпионат мира 3 раза подряд. В 2006 году победила Италия, в 2010 Испания. И, конечно, еще один показатель, который свидетельствует о напряженности борьбы. Впервые в истории один из континентов вырвался вперед больше, чем на одну победу. И Латинская Америка и Европа, футбольное противостояние продолжается. Ну а теперь о решающих матчах. Они проходили, в общем, по похожему сценарию. Я напомню, что в матче за третье место Бразилия проиграла команде Нидерландов со счетом 0-3. Итак, Бразилия сыграла в открытый футбол, или некоторые говорят его подобие. Две встречи с европейскими грандами проиграла, как говорится, с треском. В полуфинале 1-7 от Германии, в матче за третье место 0-3 от Нидерландов. Аргентина противопоставила европейцам футбол закрытый. Дважды в основное время соперники голов не забивали. Аргентинцы сражались отчаянно в обороне, уповая на контратаки. И, в общем-то, имели неплохие шансы в такой игре. А в полуфинале против Нидерландов Аргентина победила в серии пенальти. В финале немцы соперников, как говорится, дожали, забив единственный гол в овертайме, то есть в ходе дополнительного времени. Итак, сборная Германии, прекрасный новый чемпион, все абсолютно справедливо, команда атлетичная, использующая скоростную и красивую комбинационную игру. Я думаю, что у мира появился новый прекрасный чемпион.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. О финальном матче бразильского чемпионата я также побеседовала со спортивным журналистом Александром Горбуновым. Александр, мой первый вопрос к вам не столько как эксперту, сколько как к зрителю. На ваш взгляд, финал Мундиаля был увлекательным зрелищем?
Да, на мой взгляд, очень сильный футбол был, и умный футбол, и классный футбол в исполнении обеих команд, я бы так сказал. Но восторжествовала, на мой взгляд, справедливость. Немцы по праву выиграли этот чемпионат, и вообще, и финальный матч в частности.
Ну почему победа Германии заслуженная?
У команды, во-первых, поставлена игра во всех игровых стадиях, и в атаке, и в обороне, и самое главное, в переходе из одной стадии игры в другую, от обороны к атаке и от атаки к обороне. Игра очень разнообразная, учитывающая возможности каждого соперника, с кем приходилось встречаться немцам на этом чемпионате. Игра продуманная, и вот что самое интересное, мне кажется, самое главное, быть может, игра, в которой очень сильные, индивидуально сильные футболисты подчинили себя коллективному футболу.
Германия и Аргентина уже встречались в финале чемпионата мира в 86-м и в 90-м годах. На ваш взгляд, эволюционировал ли с тех пор национальный футбол в обеих этих странах?
В Германии это точно эволюционировал, причем в лучшую сторону. Немцы, выиграв чемпионат 90-го года, потом несколько сбавили в том, что касалось организации внутреннего футбола, и за это поплатились в начале 2000-х годов. После чего они предприняли очень серьезные реформы своего футбола. Причем автором этих реформ был, начинал, во всяком случае, Юрген Клинсман, который сейчас возглавляет сборную США. И эти реформы привели, на мой взгляд, к серьезному успеху. А реформы заключались прежде всего в том, чтобы наладить систему производства, я бы так сказал, футболистов. То есть основное внимание было уделено детским и юношеским спортивным школам, которые должны были поставлять игроков и заменять иностранцев в немецком чемпионате. Иностранцев в немецком чемпионате было довольно много, но невысокого качества. И после того, как футбольные школы Германии стали поставлять собственных футболистов высокого уровня, а высокий уровень достигается за счет квалифицированной тренерской работы в этих самых школах, после этого в Германии стали попадать только иностранцы высокого класса. Такие, скажем, как Ариен Робен из сборной Голландии, которая играет в Мюнхенской Баварии.
Но я так понимаю, что в аргентинском футболе иностранцев должно быть не так много, как в европейских.
В аргентинском футболе иностранцев практически нет и быть не может, потому что все аргентинцы более-менее приличного уровня играют в Европе. И вообще-то вот так, если посмотреть на состав полуфинальных команд и, естественно, команд, которые выступали в финале и в матче за третье место, то получается, что все европейцы. В сборной Бразилии 99% игроков из европейских клубов. В сборной Аргентины то же самое. Германия и Голландия, соответственно, играют в Европе тоже. Поэтому играл европейский футбол в основном.
Но можно ли сказать, что это сказывается на качестве латиноамериканского национального спорта футбола?
Да я не думаю, что сказывается. Такие команды, как Чили, Колумбия, Коста-Рика, которая готовилась в течение полугода, кстати говоря, там Федерация футбола Коста-Рики пошла навстречу тренеру команды и разрешила провести длительные тренировочные сборы. Очень сильные эти команды, и они показали, что в Латинской Америке все-таки футбол не умирает, и Латинскую Америку в футболе представляют не только Бразилия и Аргентина.
Возвращаясь к игре немецкой сборной, говорят, что похожий на немцев стиль игры пытался привить сборной России Фабио Капелло. Так ли это, и почему в данном случае привить этот стиль не получилось?
Я не думаю, что он пытался привить тот стиль, который сейчас культивирует сборная Германии, потому что немецкая команда показывает футбол гармоничный для тех исполнителей, которые имеются в этой среде, в немецкой среде. А качество исполнителей, с которыми был вынужден работать Фабио Капелло, оно не позволяет, мне думается, претендовать на что-то серьезное с точки зрения демонстрации современного футбола. Иной вопрос, Капелло мог, мне думается, несколько иначе построить саму игру применительно каждому сопернику. Но он этого не сделал, это его право, в принципе, это его ошибки. Пока он в этих ошибках не признался, он говорит, что все хорошо, все замечательно, и что сборная России вылетела из чемпионата, даже как из него вылетели на ранней стадии Италия, Испания, Англия, Португалия. Но это утешение такое слабенькое, утешение в пользу бедных.
Это было мнение спортивного обозревателя Александра Горбунова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным сюжетам. Совет Безопасности ООН в минувшие выходные призвал к прекращению боевых действий между базирующейся в секторе Газа группировкой «Хамас» и израильскими вооруженными силами. По заявлению израильских властей, с начала текущего кризиса по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. В ответ на это Израиль наносит удары по позициям боевиков «Хамас», часто расположенных в густонаселенных районах сектора Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Газе были убиты 114 палестинцев, 88 из которых – гражданские лица. ООН опасается, что число жертв среди мирного населения может вырасти, если Израиль начнет в секторе Газа не наземную операцию. Соединенные Штаты заявили о готовности оказать содействие для того, чтобы конфликтующие стороны согласились прекратить огонь. Однако мнения американских специалистов относительно целесообразности посреднической инициативы США расходятся. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, группа арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности с требованием прекратить боевые действия в Газе. Мансур считает, что документ будет вынесен на голосование в том случае, если Израиль не прекратит бомбардировки позиций Хамаса. При этом Мансур не упомянул ракетные атаки Хамаса на Израиль. Будет ли на самом деле проект резолюции вынесен на голосование, неизвестно. Как сообщает израильская газета «Гаарец» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Израиль и Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы этого не произошло. В частности, по данным газеты, американские дипломаты работают с Иорданией, которая в Совете Безопасности представляет интересы арабских стран. Пока Совет Безопасности, а на прошлой неделе там состоялось экстренное заседание по нынешнему кризису, ограничился лишь призывом прекратить огонь. Этот призыв в субботу огласил постоянный представитель Руанды при ООН Юджин Ришар Гасана. В этом месяце Руанда является председателем Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности призвали к деэскалации ситуации, восстановлению спокойствия и возобновлению режима прекращения огня, заключенного в ноябре 2012 года. С предложением содействовать переговорам о прекращении огня выступили Соединенные Штаты. Об этом президент США Барак Обама заявил в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По мнению некоторых американских специалистов, Израиль был бы готов к заключению такого соглашения, но Хамас пока не продемонстрировал никакого желания прекратить ракетный обстрел Израиля. Вот что сказал бывший американский посол в Израиле Мартин Индик, который до недавнего времени был специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Он выступал в воскресной программе телекомпании NBC. Я не думаю, что проблема в позиции Израиля. Израиль согласится на прекращение огня. Вопрос в том, как убедить Хамас прекратить ракетный обстрел. Эта группировка хочет выйти победителем. Другой крупный эксперт по международным отношениям, бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон, который часто выступает с критикой в адрес администрации президента Обамы, считает, однако, что Соединенные Штаты в данном случае допускают ошибку, предлагая свои посреднические услуги. Это не предложение о помощи, сказал Болтон в интервью телекомпании Fox, а попытка оказать давление на Израиль и не дать ему возможность предпринять значительные шаги против Хамаса в секторе Газа и против Хизбаллы в Ливане для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Эта инициатива администрации неудачная, даже если она была выдвинута с добрыми намерениями, так как она может привести к обратным результатам. По мнению Джона Болтона, нынешний кризис – это не просто противостояние между Хамасом и Израилем, и подтверждением этому является тот факт, что Хамас впервые использует ракеты, способные поражать цели глубоко на территории Израиля. Эти ракеты поставляются Хамасу либо непосредственно Ираном, либо Ираном через Сирию. Иран стремится получить возможность поражать гражданские объекты на всей территории Израиля, будь то ракетами, выпущенными Хамасом из сектора Газа, или Хизбаллой из Ливана. Нынешний конфликт разгорелся не только из-за недавних убийств израильских и палестинских подростков. Это часть регионального конфликта, а сигнал, который Иран посылает Израилю, заключается в следующем. Если вы нанесете удары по нашим ядерным объектам, то вы можете рассчитывать на то, что в ответ вы получите ракетный обстрел. Что касается дальнейшего развития нынешнего кризиса, то, по мнению Джона Болтона, исключать вероятность того, что Израиль решит использовать в секторе Газа наземные войска, нельзя. Мартин Индик с такой точки зрения не согласен.
На мой взгляд, премьер-министр Израиля весьма не склонен направлять в сектор Газа наземные войска. С его точки зрения, это не отвечало бы интересам Израиля. Его главная цель – добиться прекращения ракетного обстрела Израиля. Он очень осторожный человек в вопросе применения силы, и Хамас это знает. Поэтому мобилизация израильских танков – это блеф, который не срабатывает. Сам Нетаньяху не раскрывает свои планы, но в воскресном интервью телекомпании CBS он говорил о праве Израиля сделать все необходимое для защиты своих граждан. Во время интервью, а оно транслировалось в прямом эфире, были слышны сирены воздушной тревоги.
I want your audience to imagine what
Мне хотелось бы, чтобы ваши телезрители представили себе, что было бы, если бы 80% населения городов США, а я не говорю только о Нью-Йорке и Вашингтоне, а обо всех городах от восточного побережья до штата Колорадо, приходилось искать укрытие в бомбоубежищах. Это положение, в котором мы живем. Мы подвергаемся немыслимой террористической атаке, и, конечно, мы должны защищаться. По словам Нетаньяху, к настоящему времени Хамас выпустил по Израилю от 400 до 500 ракет, и ответные удары Израиля направлены на уничтожение тех, кто осуществляет эти запуски. Что касается жертв среди мирных палестинцев, то Нетаньяху назвал гибель мирных жителей трагедией, но возложил всю ответственность за это на Хамас, который, по его словам, размещает пусковые установки своих ракет на гражданских объектах, таким образом используя мирных жителей в качестве прикрытия. Разница между нами и Хамасом заключается в том, что мы используем противоракетную оборону для того, чтобы защитить гражданское население, а они используют гражданское население для того, чтобы защитить свои ракеты, сказал израильский премьер.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода, продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. 14 июля сегодня Франция отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. О празднованиях нынешнего юбилейного года рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
В понедельник, 14 июля, в 11 вечера по местному времени, небо Франции на полчаса озарится красочным фейерверком. Салют по случаю национального праздника, больше известного под названием «День взятия Бастилии» или 14 июля, пройдет во всех крупных городах страны. В этом году в Париже тема этого пиротехнического шоу – «Война и мир». Таким образом, его устроители, парижская мэрия и правительство Франции, решили отметить не только 225 лет с начала французской революции, но и сотую годовщину начала Первой мировой войны. Как и каждый год, уже за несколько часов до начала фейерверка в столице на Марсовом поле и у здания военной школы люди начнут занимать места, чтобы иметь возможность лицезреть этот незабываемый спектакль. Стрелять будут с площади Тракадера по другую сторону от Эйфелевой башни, чтобы она оказалась в самом центре разноцветных залпов. В последние десятилетия французы не мыслят 14 июля без традиционного военного парада на Елисейских полях и торжественного салюта на фоне Эйфелевой башни. Гийом Мазо, доцент университета Париж-1 Пантеон Сорбона, сотрудник Института истории французской революции, рассказал о том, как во Франции появилась традиция отмечать день взятия Бастилии.
14 июля впервые отметили в 1790 году. Это был великий праздник, когда в Париже собрались делегаты всех округов, чтобы торжествовать победу французской революции. Праздничные мероприятия были организованы ровно год спустя после взятия Бастилии 14 июля 1789 года, первого знаменательного события французской революции. Эта дата стала национальным символом.
Почему именно Бастилия сыграла такую роль в сознании французов? Что такого необычного было в этой тюрьме, чтобы навлечь на себя гнев жителей Парижа, которые пошли на нее штурмом?
В конце 18 века Бастилия была королевской тюрьмой, очень важной тюрьмой, которую издавна ненавидели обычные французы. Ведь по воле короля в ее застенках мог оказаться каждый, без суда и следствия. Достаточно было лишь одного королевского указа. В те времена Бастилия олицетворяла собой несправедливость и деспотизм. К тому же туда было принято заключать тех, кого тогда называли философами, иными словами, всех тех, кто пытался свободно выражать свои мысли в эпоху Просвещения, требуя большей свободы для народа. Добавьте к этому ее внешние качества. В Париже эту громаду в виде средневекового замка с круглыми башнями было видно практически отовсюду. Еще до начала революции ее ненавидели все жители столицы, для которых она олицетворяла плохую монархию.
Тем не менее, 14 июля – это не совсем та дата, когда произошло непосредственно взятие Бастилии. Крепость была занята революционерами после трех дней бурных манифестаций. В коллективной памяти французов этот исторический эпизод, взятие Бастилии, носит очень позитивный характер, говорит Гийом Мазо. Это своего рода символ революции за правое дело. 14 июля французы отмечают уже больше двух столетий. Естественно, праздник этот менялся по мере того, как менялось французское общество. В наши дни его отмечают совсем не так, как было принято в прошлом.
Сегодня во Франции 14 июля уже не празднуют так, как 100 лет назад. И даже так, как в 1989 году, когда отмечали 200-летие французской революции. Сегодня очень многие люди точно не знают, почему 14 июля является национальным днем. Они смутно припоминают связь с Бастилией, но в их сознании этот день больше связан, например, с традиционным фейерверком. В наши дни этот праздник оторван от своих революционных корней.
Празднества с годами стали более умиротворенными и спокойными. Они все еще собирают французов вместе, но все меньше людей помнят об истинном поводе, говорит Гийом Мазо. Вместе с тем, во французской школе историю революции начинают изучать достаточно рано, еще в начальных классах. Затем ее проходят более углубленно в средних и в старших классах, поясняет собеседник «Радио Свобода». Акцент, однако, делается именно на политических событиях, предшествовавших революции и развернувшихся на ее начальном этапе. Гораздо меньшее внимание, по словам Мазо, уделяется начавшейся по следам этих событий гражданской войне, ее лидерам и вообще второму этапу революции. Французская революция дала французам и всему свободному миру такие базисные ценности, как свобода, равенство, братство. Ее наследие отражено в международном законодательстве в такой важнейшей сфере, как защита прав человека. Оно легло в основу обеспечения гражданских прав и свобод, социальной защищенности граждан. Но это непростое наследие, поясняет Гийом Мазо, ведь достижение этих целей сопровождалось насилием и временным возвращением диктатуры. Неотъемлемой частью торжеств по случаю Национального дня во Франции является военный парад. Каждый год 14 июля по центральным улицам Парижа от площади Бастилии и до Триумфальной арки проходит торжественное шествие, в котором принимают участие подразделения армии, жандармерии и полиции в сопровождении передовой военной техники.
Через год после взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, по случаю этого события в Париже прошел небывалый по своим масштабам военный парад. Он длился несколько часов, и на него собрались тысячи человек. Нынешние дефиле в Париже представляются нам наследием этого самого военного парада. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, значение у этих мероприятий совершенно разное.
В те далекие времена, говорит историк из Сорбонны Гийом Мазо, в шествии принимали участие волонтеры, люди, не являвшиеся профессиональными военными. Они маршировали с оружием в знак того, что готовы отдать жизнь ради своей свободы, но не ради своей нации. В ту эпоху национализма как такового еще не существовало. Сегодня же речь идет о профессиональных военных. Возможно, в каком-то смысле они тоже стоят на страже свободы, но все же нынешний парад в Париже больше символизирует защиту отчизны и своего народа. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Ну и в завершение нашего эфира вернемся к российским темам. Правительство Санкт-Петербурга окончательно отказалось от очередного амбициозного проекта экс-губернатора Валентина Матвиенко – строительство на Васильевском острове театра песни Аллы Пугачевой стоимостью более 15 миллиардов рублей. Певица и ее партнеры требуют от Смольного возместить около 100 миллионов рублей, уже потраченных на проект. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
17 августа 2011 года на последнем заседании в должности губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко утвердила постановление городского правительства о предоставлении земельного участка под строительство театра песни Аллы Пугачевой. Это решение вызвало серьезную критику в Петербурге. Во-первых, земельный участок в устье реки Смоленки площадью почти в 3 гектара был продан под строительство театра без конкурса. Денег за него в казну заплатили 39 миллионов рублей, что, по мнению экспертов, раз в 10-15 меньше его рыночной стоимости. А сам театр в проекте больше напоминал полугостиницу-полубизнес-центр. Впрочем, такое решение Валентины Матвиенко объясняют не ее любовью творчества Примадонны, а тем, что в состав акционеров общества с ограниченной ответственностью театр песни Аллы Пугачевой входили партнеры друга Владимира Путина, владельца «Стройтрангаз» холдинг Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин. Кстати сказать, Максим Воробьев является братом руководителя в те годы фракции «Единая Россия», вице-спикера Госдумы, а ныне губернатора Московской области Андрея Воробьева. Однако в начале марта 2013 года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и два градозащитника Илья Коломийц и Наталья Чаликова оспорили в Куйбышевском районном суде законность строительства театра песни Аллы Пугачевой на основании того, что этот проект нарушает генеральный план Санкт-Петербурга. Бога. По мнению градозащитников, этот проект согласован так, что участок, где должен появиться театр, фактически перекрывает магистраль, которая должна вести к центру города от намывных территорий Васильевского острова, где планируется поселить более 100 тысяч человек. Градозащитник Илья Коломиец по собственному опыту знает, что во времена губернаторства Валентины Матвиенко различные разрешения такого рода строительства выдавались с грубейшими нарушениями законов и нормативных актов.
Я здесь не обсуждаю сам проект, там, хорош он или плохой для города. Вопрос в том, что он вредил городу однозначно. А чиновники, начиная... Ну, я не буду там брать самые высшие силы, которые стали за этим делом, но вот госпожа Киселева, которая однозначно, руководя комитетом по градостроительству и архитектуре, очень много сделала шагов, которые очень сильно повредили городу. Проводились там проекты планировки территории, изымались незаконно, ну, формально законно изымались из проектов планировки территории, проекты межевания исключались, хотя госпожа Киселева, будучи землеустроителем, однозначно понимала все следующие шаги, тупиковые для города. Что касается территории там земель, которые под руководством бывшего вице-губернатора Метельского, земельные участки, которые планировались под строительство станции метро для города Санкт-Петербурга, куда-то исчезли из городской казны, оказались потом в частных руках. Ряд комитетов имущественного блока города Санкт-Петербурга не участвовали и манипулируя законодательством, они изымали территории, которые необходимы для развития инфраструктуры города, попадали потом эти земельные участки, приватизировались, попадали в частные руки, а потом из бюджета за городские деньги они выкупались городом обратно.
Градозащитники суд выиграли. Любопытно отметить, что сразу после вынесения вердикта в Куйбышевском районном суде друзья Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин вышли из состава акционеров общества с ограниченной ответственностью театр песни Аллы Пугачевой. И акционерами его, кроме самой певицы и Кристины Арбакайте, стал глава холдинга PMI «Петербургская музыкальная индустрия» Евгений Финкельштейн. Сегодня генеральный директор этого общества, театр песни Аллы Пугачевой, Юрий Голованов, вспоминает, что в Смольном им обещали, и эти обещания запротоколированы, сохранить проект в случае, если в него будут внесены изменения, не нарушающие генеральный план Санкт-Петербурга.
Изначально нам обещали сохранить постановление правительства, изменить этот участок, то есть включить дорогу на этом участке. Попросили, если мы согласны на эти условия, изменить проект. Мы изменили проект, согласились на эти условия, то есть пошли навстречу. И нам обещали, что постановление правительства сохранится, потом изменится участок, и мы обратно вернемся к проектированию этого объекта. На что мы написали письма, чтобы письменно подтвердить. Письменно нам никто не подтвердил, но есть протоколы совещания, на которых они устно нам гарантировали это. После чего мы получили приглашение в комитет по строительству, правительства 8 числа, где нам сказали, что дальнейшая реализация проекта невозможна на основании решения суда Куйбышевского. И, принимая во внимание все изложенные обстоятельства, правовые основы дальнейшей реализации инвестиционного проекта отсутствуют, в связи с чем постановление правительства наше подлежит отмене.
Теперь акционеры театра песни Аллы Пугачевой намерены судиться со Смольным и возвратить затраченные на проект 100 миллионов рублей, 30 миллионов из которых были выплачены городу за аренду земельного участка. Театр песни Аллы Пугачевой – это последний мегапроект из списка экс-губернатора Валентина Матвиенко, который закрыл нынешний исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко. Орловский туннель, Новоадмиралтейский мост, дворец искусств венгерской корпорации ТИ «Гранит» стоимостью 10 миллиардов рублей, гостиничный комплекс на месте мемориальной блокадной подстанции, в которую экс-сенатор Андрей Молчанов вложил 400 миллионов рублей. И вот, наконец, театр песни Аллы Пугачевой. А идея была, в общем, неплохая, и проект был инвестиционный. Юрий Голованов с грустью перечисляет все достоинства этого загубленного теперь проекта.
Да, наш проект – это последний, как вы правильно сказали. Ну, давайте я не буду давать оценку правительству. Я могу единственное сказать, что проект инвестиционный и полностью должен был реализован быть за счет частных инвестиций. Это порядка 400 миллионов долларов в город. Помимо того, город получал зал, трансформер, от 12 до 3,5 тысяч зрителей. Аналогов в России такого зала нет. Это были собраны самые лучшие как бы образцы, и иностранные архитекторы как бы проектировали этот зал с учетом как бы не только проведения концертных мероприятий, а театральных, цирковых, конференций, съездов. То есть возможно было все проводить. Порядка 300 мероприятий планировалось, если бы этот проект был реализован, в год проводить. Второй момент, что помимо налогов, которые бы в город поступали от концертной деятельности, от всей, порядка, примерно наши подсчеты были, порядка 2000 рабочих мест мы бы могли обеспечить. Ну а теперь дальше дайте оценку этому, почему это не состоялось.
Непонятно, почему при всех этих достоинствах проекта в Смольном решили от него отказаться. Впрочем, можно только предположить, решение это носит политический характер, а значит, как это сегодня принято в России, принимается кулуарно, без каких-либо разъяснений простым смертным. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. После выпуска новостей и коротких сообщений в 17 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Проект Европа. Темы недели». Как устроен нынешний старый свет, люди, слова и вещи Европы, об этом расскажет мой коллега Ярослав Шимов. Ну а итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов 5 минут подведет мой коллега Андрей Шары. Слушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.